Привет, это Крым Реалии, у микрофона Сергей Макрушин. Сегодня мы говорим об атаках и так называемых прилетах на российские военные объекты в оккупированном Крыму, которые с наступлением осени, которая ранее знаменовала собой приход бархатного сезона в Крым, случаются все чаще, почти ежедневно. Судя по подтвержденной информации о пораженных на минувшей неделе объектах, в ряду первоочередных целей для украинских сил обороны в оккупированном Крыму оказались корабли и объекты Черноморского флота России, а также российские установки противовоздушной обороны. Российское правительство Крыма традиционно пытается скрыть или преуменьшить результаты атак на военные объекты в Крыму. На этом фоне спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов предлагает ввести штрафы за публикацию снимков работы российского ПВО в Крыму, а также результатов так называемых прилетов. Но Владимир Константинов не может запретить нам информировать крымчан. Начнем сегодняшний разговор с Павлом Лакийчуком, руководителем военных программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». Павел, добрый день.
Добрый день, слава Украине.
Героям слава. Итак, серию так называемых прилетов минувшей недели предварила операция, в ходе которой под контроль Украины были возвращены нефтедобывающие платформы на шельфе Черного моря. Они были захвачены Россией еще в 2015 году, и вскоре на них были размещены российские радиолокационные станции. Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало видео спецоперации. Эти кадры вы сейчас видите на ваших экранах. И, среди прочего, это видео еще раз подтвердило, что Россия использовала платформы в военных целях. Там дальше по хронике должны быть коробки, на которых написано, что они оставлены там для вертолетов ВКС РФ. Вот насколько значимо было это событие и как оно связано с последующими результативными атаками на объекты российской армии в Севастополе и Сакском районе?
Ну, тут скорее это двуединая задача. Не только надо говорить о ударах по Крыму с целью освобождения дальнейшего, помощи нашей армии по нарушению логистики в Крыму противника, но и освобождение нашего моря. Напомню, в июле Россия вышла из так называемого зернового соглашения. Украине необходимо строить свой зерновой коридор, точнее даже не зерновой коридор, это слово мне не нравится, транспортный коридор в Черном море, освобождать наше море от противника. Это вот двуединая такая задача, которую решают сейчас вооруженные силы Украины, силы обороны Украины в Черном море. И действительно, ряд операций, которые еще в прошлом году начались, весной прошлого года даже, по освобождению северо-западной части Черного моря от российской системы наблюдения и противовоздушной обороны, они являются таким одним из основных элементов обеспечения данной операции. Можно считать, что эта операция началась с освобождения Змеиного, изгнания российских оккупантов с нашего острова на самом западе Черного моря, ударов по вышкам Бойко, ракетных ударов, которые в прошлом году, которые не просто продемонстрировали наличие у нас мощных противокорабельных ракет, средств, которые имеют широкую зону поражения в Черном море, но и вот это был первый этап такой изгнания россиян с инфраструктуры черноморного нефтегаза, которая вот расположена, она так прямо по цепочке от Тарханкута до Змеиного, отделяя нашу прибрежную акваторию от противника. И высадка спецназовцев Украины на вышки Бойко, так называемые, которые срезали и радиолокационные станции российские, и забрали там аппаратуру наблюдения радио и радиотехнической разведки. Они нам еще, кстати, пригодятся. Мы их изучим для того, чтобы противодействовать противнику соответствующему. А может, себе что-то возьмем. Они закрыли этот вопрос. И вот тот коридор, который организовался после уничтожения, ликвидации системы наблюдения за воздушным и надводным пространством в Черном море, в северо-западной части Черного моря, после удара по средствам ПВО противника и радиотехнического наблюдения там на Тарханкуте. Кроме много говорят, и ну, это естественно, о уничтожении ЗРК С-400 «Триумф», там еще и радиотехнический полк российский был. Это тоже такие средства наблюдения как раз за воздушным пространством и надводным пространством. Ну и результат образовался коридор для нанесения ударов по успешных, эффективных ударов по Севастопольской военно-морской базе, чем наши военные своевременно и результативно воспользоваться.
Давайте об этом эпизоде поговорим более подробно. Это 13 сентября произошло, взрывы тогда раздались в оккупированном Севастополе, и по сети быстро разошлись снимки пожара. Горел Севморзавод, который активно используется Черноморским флотом для ремонта кораблей. Были серьезно повреждены большой десантный корабль «Минск» и подводная лодка «Ростов-на-Дону». Фотографии, на которых можно рассмотреть нынешнее состояние этих кораблей, они перед вами, это и спутниковые снимки, и совсем недавние снимки, в том числе и фотографии подводной лодки. Вот мы сейчас их увидим, они были опубликованы 18 сентября. Вот что можно сказать о характере этих повреждений? Потеряны ли эти корабли для Черноморского флота России, и насколько велика эта потеря?
Ну, во-первых, что касается фото-видеофиксации, ну, надо понимать, что Севморзавод, он буквально через южную бухту от центра города, от центра Севастополя. Весь Севастополь со всех сторон наблюдал за этим зрелищем, и скрыть его было практически невозможно. Это был фейерверк праздничный. Кстати, я хочу обратить внимание, вот, и фото показали поражение дока. В отличие от российских ударов по нашим городам, где Шойгу на перегонке с Лавровым рассказывает о применении высокоточного оружия по нашим торговым центрам, по школам, по больницам, вот настоящее высокоточное оружие. Центр города. Все ракеты попали четко в свои цели. Не просто в плавдок, а в те суда, которые стояли в плавдоке. Там видно дырки прямо от поражения ракетами этих единичек. Ну, не БДК Балтийского флота, кстати, он не черноморец. Это пришлая зайда. Вот, восстановлению не подлежит. И что самое главное, критическое поражение имеет подводная лодка 636-го проекта «Ростов-на-Дону». Это одна из тех подводных лодок, ну, фактически 3 единицы осталось таких, способных наносить удары крылатыми ракетами «Калибр» по нашим городам. «Калибр ПЛ» очень такие подступные. Это ракеты, которые пускаются из подводного положения. Мы их можем выявить только когда они уже летят на Одессу, на Николаев, на Кировоград, на Винницу. Вот минус одна лодка. Жесткий корпус там разрушен. Ей капут.
Вот буквально на следующий день после событий в Севастополе взрывы увидели и услышали в Евпатории. Стало известно, что была уничтожена российская ЗРК С-400 в Сакском районе, известная также под названием «Триумф». Вот есть ли у России ресурсы на замену тех ресурсов, которые были поражены, и таким образом выбыли из этой войны России против Украины?
Ну, систем С-300 и С-400 дофига. Наделали сейчас, все равно не хватает. Стягивают к Украине из севера и Дальнего Востока. Но поражение ЗРК, кстати, на Мыскут, поражение ЗРК С-400 «Триумф». Это самый хваленый аналог аналогов нет. Патриота России. Патриота. Подтвержденные удары. Вчера Бавовна на мысе Фиолент Там, собственно говоря, тоже дивизион С-400, ну, еще часть радиоразведки есть, я не знаю. Но они там рядышком, куда попали, но, скорее всего, по средствам ПВО. Уничтожение, ну, явно прослеживается то, что вдоль западного побережья Крыма Украина снимает средства противовоздушной обороны противника. Таким образом, на какой-то промежуток времени, пока туда не поставят новые системы, не перетащат, не развернут, создается такой коридор возможностей для нанесения ударов как по военным объектам на западе Крыма, более эффективных ударов уже с применением более широкого спектра оружия, чем было прежде, по западной части Крыма, ну, может быть, даже заход на центральную с запада, вот, а также по кораблям противника в море.
Что это означает для наших слушателей, которые слышат нас сейчас на территории Крымского полуострова? Вот эта плотность событий и так уже очень большая, да? Она будет дальше еще возрастать. Это не какое-то не плато?
Естественно, это пусть будет плато, но оно будет за ним еще горы. Вот, еще выше. Наши военные выполняют сейчас задачу, повторяюсь, двуединое. Это обеспечение безопасности судоходства в западной части Черного моря. А вторая – это помощь нашим войскам, наступающим на юге Украины. Вот, разрушение логистики противника, уничтожение на маршрутах, в тылах складов боеприпасов, вооружения, горюче-смазочных материалов, личного состава, армии врага. Ну, а это где? Это в Крыму все сосредоточено так, что будет шуметь ночами, а и днем тоже.
В последнее время в Крыму очень много сообщений, анонсов об уничтожении боеприпасов в различных регионах полуострова. Их публикует оккупационная администрация. И вот в этом порядке был подорван сухогруз «Ибрагим Яким», который стоял полузатопленным у мыса Тарханкут порядка 10 лет. Вот можно ли предположить, с какой целью или, может быть, из каких опасений это было сделано?
Ну, даже больше, чем 10 лет, по-моему, 20 лет, по-моему, 2003-2008 год, тогда они сели на место.
Спасибо за это исправление.
Вот, я не верю в версию, которую анонсировали российские оккупационные власти. Скорее всего, мое предположение, это все сейчас с такой точки зрения бессмысленно это было делать сейчас. Поэтому, скорее всего, россияне после ударов по Тарханкуту, по Алёновке, где был размещен радиотехнический полк противника и пограничная застава, вот, которые были зачищены нашими спецназовцами, был там на день независимости поднят украинский флаг, такая неприятная была для коллаборантов история. Скорее всего, россияне допускают, что именно этот надводный объект в море был такой себе базой для работы наших спецназовцев. Ну и вот, дабы обезопасить свои военные объекты на месте Тарханкута, они его и подорвали. Но это может или подтвердить, или опровергнуть украинская разведка. Они лучше эту историю знают. Будем ждать.
Да, будем следить за их сообщениями. Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Павел Лакейчук, руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия 21». В продолжение выпуска новости дня сегодняшнего, 19 сентября, из Севастополя и Керчи поступили сообщения о масштабных задымлениях. Это объясняется учениями с применением дымовой завесы. В Севастополе это происходит уже второй день подряд. В Керчи подобные учения на Керченском мосту проходили минувшей весной и, видимо, проходят и сейчас. Вот как описывает происходившее в городе сегодня издание «Керчь.ФМ». Сперва в 8:49 объявили воздушную тревогу на мосту и перекрыли движение, а затем с моста повалил густой белый дым с едким запахом. Ветер гнал все на жилые районы Керчи. Причем в Севастополе местных жителей оповестили о том, что происходит, а вот для керчан это оказалось сюрпризом. Местная российская администрация не предупредила их о том, что будет происходить. Вот продолжим разговор о том, как Россия пытается защититься от атак украинских сил обороны в Крыму с Андреем Рыженко, капитаном первого ранга запаса ВМС Украины. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Итак, вот эта маскировка в Севастополе и Керчи с применением дыма, или, как это говорится в релизах, с применением аэрозоля. Да, может ли дым или аэрозоль укрыть цели от современных ракет и беспилотников?
Ну, если используются оптические каналы управления беспилотниками, то да. В принципе, это стандартный прием, который известен еще, ну, как бы с Первой мировой войны.
Фактически, вот мы не первый раз видим задымление, объявляется, что это учение, но фактически были ли такие уже случаи во время этого полномасштабного вторжения России на территорию Украины, по которым мы можем сказать, эффективны такие завесы или нет?
Ну, мне таких случаев неизвестно, но я так понимаю, что они отрабатывают комплекс мероприятий, и, в общем-то, ну, были случаи, когда, ну, например, беспилотники, мы помним, в прошлом году находили на побережье там якобы бухт Севастополя. Вот были такие фотографии в иностранной прессе. И причиной того было то, что там нарушалась связь, нарушалось управление. Вот, в принципе, дымы, вот они дают возможность. Если, значит, используется в ракете оптический канал управления, либо беспилотник управляется оператором, то, в принципе, цель может не найдена быть, и беспилотник там или ракета идет, ну, скажем, не по прямому назначению, может попасть там какой-то второстепенный объект. Поэтому это классический прием защиты, они это отрабатывают, ну, в общем, я не знаю, если другого не получается, делают это.
Я напомню, что на сайте Крым Реалии есть интерактивная карта военных объектов России в Крыму, на которую также наносятся и места так называемых прилетов. И в этом году эти локации, да, они протянулись вот по всей территории Крыма. И до востока украинские силы обороны оккупированного полуострова могут доставать. Вот если говорить об атаке на Севморзавод, в Крыму же есть еще судостроительные верфи, которые работают на российский оборонзаказ. Вот какими могут быть следующие цели?
Ну, сейчас как бы место расположения кораблей противника, оно, ну, не является там сложным для того, чтобы его получить. Особенно, ну, в условиях развития современных средств космической разведки. Тем более мы знаем, что по этим позициям Украина получает данные от своих партнеров. Вот. То есть, в принципе, известно, например, судостроительные заводы, которые принимают для доковых ремонтов корабли, подводные лодки. Это Севастополь, это Новороссийск, это Керчь, возможно, это, возможно, Феодосия. Это, в общем-то, это вот основные места. В Севастополе таких мест есть несколько, кстати. Вот. Поэтому, ну, проводится разведка, проводится изучение, где находятся корабли. На момент удара, значит, две подводные лодки Черноморского флота проходили доковый ремонт. Одна в Севастополе, одна в Новороссийске, вот, Колпино. В Севастополе был Ростов-на-Дону. Ну, был нанесен удар, потому что при нахождении в доке, что корабль, что подводная лодка, они лишены какой-то мобильности вообще. Потому что, находясь в бухте у причала, ну, они находятся в определенной боевой готовности. Uh-huh. То есть где-то через 2-4 часа они могут выйти из базы. Вот, а находясь в доке, это несколько суток.
Я благодарю вас за комментарий. К сожалению, наше эфирное время заканчивается. Много вопросов остались незаданными, но надеюсь, что смогу задать их в следующий раз. Напомню, что Андрей Рыженко был с нами на связи. Это все на сегодня. Напомню, что у микрофона был Сергей Макрушин. Крымчане имеют право знать.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.